Послушайте, Олевский.
Здравствуйте, я Тимур Олевский. Я решил записать этот подкаст, когда поймал себя на мысли о том, что ношу маску даже дома. Только опускаю ее на шею иногда и потом ищу, как, знаете, бывают, ищут очки на лбу. В разгар эпидемии коронавируса я соблюдаю карантин. Одновременно со мной самоизолировались все кафе, магазины, друзья. Знаете, на память приходит пожар в Нотр-Дам-де-Пари, и в голову лезут мысли: ага, вот к чему все это было, мы-то тогда не знали. Я еду на площадь в Праге, паркуюсь возле другого костела, который мне напомнил Нотр-Дам, по краям от входа такой портал, вокруг башни, и только сейчас на них вывешены флаги во всю высоту. Тот, кто их повесил, хочет нас приободрить, сказать, что мы не сдаемся. При этом кое от чего в нашей жизни нам придется отказаться, и я подумал, что от чего-то отказаться вообще не жалко, даже хочется. Это было лишнее, а от чего-то мы не откажемся никогда. И я хочу спросить это у трех людей, мнением которых я дорожу. Но для этого мне надо сперва наладить связь, они тоже в карантине, дома, и все это мы записываем на обычные телефоны. Все, заработало.
Получно.
Ай, как хорошо. Вот теперь все в сборе. Раз-раз. Хорошо слышно. И поехали.
Я сегодня пробежал на месте километр. Я замерил специально.
Андрей Архангельский. Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», мыслитель и философ.
У нас фотографы через скайп работают, прости господи.
Анастасия Лотарева. Главный редактор издания «Такие дела».
Везде горели окна, и я примерно представляла, что происходит в каждой квартире.
Ольга Бешлей, журналист телеканала «Настоящее время». Хотел я, чтобы мы с вами обменялись впечатлениями о том, как в этот удивительный момент, когда все так быстро изменилось, нам всем придется от чего-то отказаться. Или уже пришлось, и более того, возможно, нам вообще этого не жаль. Я свои впечатления могу сказать. Мне, например, очень здорово и легко сейчас обходиться без социальных вещей, социализации, которые принято делать. Вот просто нормально себя чувствую, а ты?
Если сначала мне было очень классно, я думала, вот там, я особо не путешествовала никуда, я не так уж часто люблю выходить из дома, я не хожу на концерты, то есть я вроде бы ни от чего не должна была отказываться. И теперь как будто весь мир, наоборот, живет так, как я живу обычно. Но вот сейчас уже спустя несколько... Сколько мы, кстати, в изоляции уже? Мне кажется, бесконечно.
Ну, кажется, третья неделя пошла или подходит к концу.
Вот сейчас на третьей неделе я стала за собой замечать, что меня нервирует эта ситуация, что я лишена возможностей. Это оказалось совершенно два разных мира. Одно дело, когда все эти возможности есть, я сознательно от них отказываюсь, потому что мне это не нужно. И совсем другое дело, когда у меня нет этих возможностей, пришла некая внешняя сила, которая лишила меня вообще выбора, как мне жить. Я теперь могу жить только вот так. И тут внезапно мне, конечно, захотелось вдруг куда-то выйти, куда-то съездить, что-то поделать. И вот я не знаю, как бы, к чему я приду в конце этого карантина, но сейчас такое состояние переосмысления.
Тут есть еще один интересный момент, как мне кажется.
Вся эта история с пандемией заставляет нас смириться с тем, что надо отказаться от свободы буквально. Судя по тому, что сейчас мы видим, ну, во-первых, для поддержания всех этих карантинных мер государству надо делегировать очень большие полномочия, при этом никаких оснований полностью доверять никакому государству, вообще никакому, до сих пор не появилось. А как мы готовы отказаться от свободы?
Вся эта история с самоизоляцией – это интересный способ проверить, насколько твоя жизнь зависит от жизни общества, от жизни государства. Я убедился, что очень в малой степени. Большинство ограничений меня, собственно, не коснулись. Как моя коллега Ольга сказала, я тоже интроверт, я тоже до этого не ходил на никакие концерты.
А мы тут все, я смотрю, собрались.
Да, потому что большинство...
Любители поговорить.
Не репрезентативно, да.
Потому что мы все тут интроверты, и наша жизнь, честно говоря, не сильно изменилась. Я писал и читал до карантина, на карантине я пишу и читаю, и там прогуливаюсь, и бегаю дома.
Вы все тут такие классные сохранные в изоляции, а я как человек, который воет. Мы-то в изоляции первую неделю, в отличие от вас. Я всю эту первую неделю выхожу в окно буквально. От чего я готова отказаться, хочется сказать: ни от чего, Господи, пожалуйста, верните все обратно. Вот. Можно я ни от чего не буду отказываться? Я хочу на концерты, я хочу на улицу элементарно, я хочу не на 100 метров с собакой, моя собака тоже хочет не на 100 метров. Вот. При этом от чего придется отказываться? Да от всего и откажемся. Какие варианты?
Оля, поскольку мы с тобой ходим одними улицами, скажи мне, готова ли ты отказаться от светящихся окон на первых этажах?
Когда все это только началось в Праге, да, когда первые несколько дней вот была изоляция, и каждый день ужесточались правила. То есть сначала можно было еще можно было собираться группами, вдруг на следующий день уже нельзя. Потом в какой-то момент появляется правило, что нельзя ходить больше там, 2 человек, потом еще что-то. Не сразу нас погрузили в это состояние изоляции. И я помню, что там на второй или третий день я просто шла по улице вечером, возвращалась с работы, и непривычно мало людей было вокруг. И только ходили какие-то трамваи, в которых сидел там 1-2 человека, и все в масках. И я вдруг почувствовала такое странное какое-то единение со всеми вокруг людьми, даже с теми, которых я не вижу, потому что везде горели окна, и я примерно представляла, что происходит в каждой квартире. Я понимала, что там вот каждый человек, точно так же, как и я, сейчас переживает вот эти первые дни изоляции, что, видимо, люди там сейчас, может быть, обсуждают этот вирус, или 5 минут назад его обсуждали, или через 5 минут будут его обсуждать, что все находятся в состоянии какой-то тревоги, неопределенности. У меня схожее было впечатление только один раз в жизни, когда я несколько лет назад оказалась на улице за несколько минут до Нового года, и вокруг точно так же горели огни везде, я точно знала, что происходит в каждой квартире.
Я немножечко погибла под вашими рассказами о том, как вам хорошо на изоляции, только немножечко не хватает то окон, то пробежек. Я, между прочим, Андрей, заметила, что вы вначале сказали, что вам помогают пробежки. Я думаю, интересно, где это вы там бегаете, Андрей?
На месте. Это очень скучно, но я сегодня пробежал на месте 1 километр, я замерил специально. Это мало очень, но...
Я знаю людей, которые марафон вокруг стола бегают.
Я не понимаю, почему вы все радостные такие, почему никто не орет от ужаса, кроме меня.
Мы радостные, чтобы не сойти с ума, чтобы не сдаваться. Вот почему мы радостны. Мы не в том смысле, что мы радуемся, а в том смысле, что надо поддерживать в себе какой-то огонь, это сам сопротивление. Потому что кто знает, сколько еще так придется провести.
В общем и целом, да. Я думаю, что нужна стадия принятия какая-то пока. Да, Оля, извините, я перебила.
Я сейчас только читала текст «На холоде» вышел. Текст Юлии Дудкиной, как переживают эту изоляцию люди с психическими расстройствами. Очень жалко людей. То есть я понимаю, что мы действительно разные. У нас у каждого очень по-разному адаптируется к этому психика. Вот мне повезло, что более-менее эти условия они соответствовали той жизни, которую я раньше вела. А у людей же куча действительно стресса вокруг.
Очень много изданий, очень много людей стали говорить, что вы-то самоизолировались, а бездомные куда у нас сейчас изолируются, а мигранты куда у нас сейчас изолируются, каким образом, которые там живут у нас в скотских условиях, не говорят, вот буквально час назад в Фейсбуке связывались с ребятами из гражданского содействия, которые на таджикские проверяют памятку, которую, собственно, раздавать и показывать людям в Москве, потому что, люди не могут соблюдать карантин, потому что они вообще не знают, что происходит. Люди просто не говорят по-русски и к ним относятся по-скотски, и других вариантов нет. Как вынуть из этого всего, из нашей жизни, третий сектор, который стал действительно таким бы общим местом в последние годы. Ну, то есть все куда-то там перечисляют, куча каких-то благотворительных акций здесь, там. Кто-то волонтерит понемножку. У меня по фейсбучной ленте, прости господи, с усыновленными детьми. Я не знала никого с детьми из детских домов еще 10 лет назад. А так кто-то там ребенка взял, кто-то тому помогает, кто-то всему помогает. Это сейчас все закончится, мне довольно стрёмно жить в таком мире, и мне как-то кажется, что нужно нам всем напрячься, насколько это, в принципе, будет возможно.
А как в такой ситуации можно, как бы люди в карантине могут поддерживать благотворительные фонды? Только отчислениями?
Только отчислениями, Оль, потому что волонтерские программы действительно сейчас закрыты. 30 рублей в месяц, 100 рублей в месяц – это дикая помощь, которая значит, что, например, там, типа, те же мастерские для людей с аутизмом не закроются через 3 месяца, потому что так они закроются. Что те же волонтеры пойдут в эти психоневрологические интернаты через 3 месяца, когда все закончится. Но то, что, ну, помогать можно, по сути, и в основном действительно деньгами и на системные программы.
Еще это вопрос правда, такой. Да. Вот в связи с карантином, да, в связи с тем, что мы все в такой сложной ситуации, в том числе экономической, сами отчисления в фонды, они тоже упали сейчас?
Конечно, и очень хоть... существенно. Отчисления в фонды начали падать с момента, ну, в России, с момента падения нефти, валюты и всех с этим событий связанных. Ну, и дальше это только нарастает. Люди действительно отписываются, и там как бы сложно их в этом упрекнуть, и никто никогда там их в этом не упрекнет, естественно. Но я к тому, что да, люди стали очень считать деньги.
Еще одним впечатлением хочу с вами поделиться. Впечатлением от отсутствия личного пространства в публичных местах. Но, может быть, это только в городе, где я живу, в Праге. Я сегодня стоял в очереди для того, чтобы что-то сделать со своим тарифным планом у одного из мобильных операторов, который теперь работает таким образом. Поскольку персонал опасается возможности заразиться и заболеть, они находятся в глубине офиса на расстоянии 5 метров от входа. И ближе не подходят, а пространство это огорожено лентами. А люди, которые заходят к ним, по 2 человека одновременно, разные, не связанные между собой, стоят возле входа. И, соответственно, все вынуждены друг другу кричать. Ну, потому что еще и маски надеты, и не очень хорошо слышно. Я сегодня наблюдал сцену, где один мужчина громко кричал менеджеру, что ему нужно закрыть его контракт телефонный, потому что он развелся он. А девушка рядом что-то такое же объясняла менеджеру о том, потому что она одна. И потом они уже кричали друг другу, что ну и правильно, что ты развелся. А он кричал, жалко, что ты... В общем, в конце концов, они ушли вместе. Так, мне кажется, образовалась новая пара. Отсутствие...
Они шли вместе на расстоянии 2 метров? Или...
Рядом они стояли на расстоянии 2 метров, но они себя слышали лучше, чем люди, которым они кричали вперед. Все, что с ними происходит в жизни, все проблемы, с которыми они приходят, возможно, интимные, которые раньше здесь, в Чехии, по крайней мере, всегда считались абсолютно такими, почти священными коровами. То есть тут здесь, например, принято не подходить близко к человеку, который покупает в аптеке лекарства. Как это, знаешь, бывает принято, что один покупает лекарства или презервативы, а другой человек подходит из-за плеча, ему советуют, какое лучше. Здесь вообще невозможно. Здесь всегда разделялось это пространство между покупателями небольшой дискретной зоной, там, в метр. Но сейчас это сделано так, что в любом месте надо кричать человеку, который тебя обслуживает, что тебе нужно. Я объясняю как-то чуть более сложно, чем просто подай и принеси. Ты, в общем, рассказываешь о своей жизни всем. Я думаю, для кого-то это прям действительно травматический опыт.
Насчет дистанции я вот что должен сказать. Это, конечно, одна из главнейших проблем для нашего человека. У них это не укладывается в голове. Мы уже живем с этой ситуацией месяц, там 3 недели. То есть, типа, каждый уже должен был понять. Вот я понял, что это пункт какой-то неразрешимый совершенно. Люди, более-менее в масках, более-менее в перчатках. Но о том, чтобы держать дистанцию, им не приходит в голову. Я считаю, как всегда, увы, я считаю, что это, конечно, наследие тоталитарного характера. Да? Вот эта сплоченность, вот это единение, то, что вбивали в голову, да, когда к вам обычный человек в обычной жизни, когда он подступает к вам буквально вплотную, что-то там рассказывает.
Обойдемся без дышащих, да, на плечо.
И жестикулирующих. То есть вот что выявил этот вирус. Вот что выявила эта ситуация. Социальная дистанция – это ведь не только в физическом смысле дистанция. Это еще дистанция между людьми. Ольга сказала, упомянула об одном парадоксе, когда она вдруг почувствовала единение с вымершим городом. Мне пришла в голову мысль буквально пару дней назад. Ведь у нас ведь странная парадоксальная ситуация. Солидарность в отъединенности. Ну, то есть это, в общем, даже сразу и не поймешь. То есть мы как бы солидарны, мы сидим по домам, чтобы не заразить других, и спасая всех остальных, тем самым спасая всех остальных. Это удивительная практика. И, конечно же, банальностью будет заметить, что впервые эта ситуация заставила всех нас думать не только о наших соседях, наших родителях, родственниках, о наших согражданах, но думать обо всем мире. Думать в едином дыхании, с единой мыслью о мире, находиться в едином мысленном пространстве в мире. Вообще-то такое вот это действительно происходит впервые. Сомыслие с миром, сосуществование с миром, причем еще и поодиночке. Совершенно парадоксальная, удивительная ситуация. Я думаю, масса поводов для философства.
Вот, кстати, в этом разъединении солидарности больше, чем было бы в объединении. Но вы готовы отказаться от доверия к людям? Почему я об этом спрашиваю? Потому что мы оказались в такой ситуации, но как бы каждый из нас может быть опасен для другого человека. Раньше мы доверяли, это считалось благодетелью, а сейчас доверие смертельно для кого-то, а для кого-то не смертельно, но опасно. Как с этим?
Я хочу сказать, что символом вот этой солидарности, о которой сейчас говорил Андрей, на мой взгляд, является как раз та самая медицинская или сшитая вручную маска. За последние дни, я думаю, многие из нас видели все эти дискуссии о том, что нужны маски, не нужны маски, как люди обмениваются этими ссылками на рекомендации ВОЗ, там защищают эти маски или не защищают. Как я это поняла здесь, в Чехии, как я это вижу, что маска – это прежде всего символ того, что ты понимаешь опасность ситуации, в которой все находятся, что ты как бы показываешь, демонстрируешь другим людям, что я забочусь о себе, о вас, о нашем коллективном здоровье, я принимаю меры, и если я следую даже этой мере, которая, возможно, бессмысленная, да, или, возможно, ни от чего не защищает, но если я делаю это, значит, я принимаю и другие меры этого режима самоизоляции. И в Москве, например, я сейчас разговаривала тоже с друзьями, говорят, что многие там даже не пытаются об этом думать, что там нет такого массового там производства, как, например, здесь в Праге, когда все кинулись шить эти маски и пытаются ими обмениваться друг с другом. Пока этого нет, но я надеюсь, что это тоже начнет происходить.
У нас просто мало времени прошло. Я очень наблюдала именно за тем, как происходило в Праге. Ну, то есть я просто видела, когда мои друзья там начали шить эти маски. Это тоже случилось не сразу. У нас уже началось. У нас уже куча всяких магазинов перепрофилировались на то, чтобы шить. У нас меняются этими ссылками там и так далее. Я думаю, что мы, во-первых, доедем. Во-вторых, это действительно хорошая символика. В-третьих, очень помогает. И это интересный философский вопрос, который возвращает нас к тому, что, о чем говорил Андрей. Непосредственные прямые указания от властей. Ну, честно говоря, то самое отказ от субъектности. Все надели маски или вам штраф там в 1500 евро. Не помню, это у вас где-то есть по 1500 евро.
Да. Есть, да, поверьте, больше.
А у нас вот это то ли наденьте маски, то ли не наденьте, но вот процентка с Путиным на видосе без маски, а вот то, а вот это. Я думаю, что у нас ведут примерно то же самое, просто с опозданием. И как только у нас будут штрафы по 30-ке за неношение маски, все наденут маски. Это хорошая символика и хороший вопрос про доверие властям, недоверие властям. Относительно доверия другим людям, как это, ты пытаешься тараканчику подсадить про все вокруг заразные, как это, как в антиутопии, да, когда кто-то утопия, может... Да? Когда
нет, нет, но это просто, мне кажется, будет абсолютно рабочий момент в издании «Такие дела», когда ты отправишь корреспондента в отдаленный российский регион, а его будут бояться, потому что он из ковидной Москвы приехал. Такое обязательно будет.
Во-первых, я не отправлю. Ну, ровно потому, что мы очень серьезно об этом рассуждали последние 2 недели, и мы очень сильно перестраивали свою работу. Мы не можем подвергать риску людей, потому что мы не можем дать гарантии, что наши корреспонденты здоровы. Мы не можем подвергать опасности корреспондентов. Мы работаем по законодательству Российской Федерации. Ну, то есть у нас всегда есть, например, корреспонденты в регионах тоже, которые говорят, да, конечно, я вот сейчас пойду в чумной барак, а можно я пойду там в больницу с коронавирусом и сделаю оттуда репортаж с петлей на шее. У нас фотографы через Skype работают, прости господи. Люди берут интервью по телефону. А вот посмотри, на следующей неделе пойдут первые материалы, которые мы делали уже в изоляции, потому что мы не можем не делать эти материалы, потому что, ну, как бы люди не перестают быть с баз от того, что у нас в мире коронавирус. Вот. Но мы не можем пойти к человеку с баз, ну, я бы не взяла на себя такую ответственность. Не знаю, как человек, я не знаю, у меня первый тест отрицательный на коронавирус у меня у самой, а второй, например, нет, я фиг знает.
А я тебе скажу больше, у меня тест сейчас отрицательный, а через 2 часа он, может быть, уже и положительный был бы. Кто это может
сказать? Об этом и речь. Подвергать опасности других людей мы не можем, это позиция издания. Я очень внимательно смотрела, как работают, ну, потому что мы тоже действительно решали этот вопрос, как работают коллеги, как работают в изданиях зарубежных, ну, тех же итальянский опыт, американский опыт там и так далее. И мне кажется, что, честно говоря, это плюс-минус общая картина, что максимально дистанционно, телефонно, как угодно. То есть это не выбор, я военкор, поеду на Донбасс, и меня там снарядом убьет, и это мой личный выбор, если я военкор, и я принимаю на себя риски.
А тут я сам снаряд.
Да, ты риски
не... Я снаряд, я лечу, я сейчас, может быть, вас убью.
Об этом и речь, да. Поэтому, насколько я могу видеть, все крупные СМИ, ну и вообще большинство СМИ перестроилось именно в эту сторону.
Все, последнее, о чем хочу поговорить, это о музыке. Я посмотрел расписание концертов группы Little Big, которая не поехала на Евровидение. Последний концерт у них был 24 февраля. Поскольку это, по сути, рейв, то есть это было так, съешь кислоты последний раз, все. А что вообще в культуре это как-то отразится? И каким интересным образом? То есть, понимаешь, какая штука? Писать музыку для рейвов на кухне для кого? Ты будешь слушать такую музыку?
Можно, простите, я первое скажу, потому что вы все тут рассказываете, как вы на концерты не ходите, а я, например, хожу. Вот. Так вот, для кого музыка это будет писаться, культурологи скажут лучше, благо тут есть. Я скажу, что я купила билет на дистанционный концерт группы Aigeo, которую я очень люблю. Я ненавижу я не смотрю онлайн-трансляции никогда, и, ну, это не мой формат, я не люблю там и так далее. Ну, типа, ребят, надо поддержать, надо попробовать жить в новой реальности. Все.
Сколько у меня времени?
Достаточно, чтобы сказать все, что ты думаешь об этом.
Квартирные концерты – это не новость, это жанр. В общем-то, он существовал в советское время, был очень популярен. То, что мы наблюдаем сейчас, это то же самое. Значит, но квартирный концерт – это жанр со своими правилами. То есть он не равен концерту там на стадионе, он не равен концерту на сцене. Отсюда плавно переходим к театру. Театр пострадал больше всего. Как говорят мои коллеги, Ксения Ларина, например, все трансляции хороших спектаклей – говно. Говно просто. Почему? Потому что хороший даже спектакль. Почему? Потому что снимать спектакль, делать видеоспектакль для подобной трансляции, его как бы нужно делать специально для этого, а не то, что вы играете на сцене, кто-то снимает это на камеру и говорит, ребят, как у вас с эффектом присутствия, все у вас отлично. В общем, спектакли для онлайн нужно ставить специально для онлайн. То же самое будет происходить с концертами. Значит, третий пункт. Вот мой любимый Борис Гребенщиков, там буквально недавно был какой-то с ним общение. Ну что скажи, ради чего мы подключаемся к Гребенщикову или к какой-нибудь рок-звезде дома? Ну, не для того, чтобы послушать музыку. Мы подключаемся, чтобы не сойти с ума, чтобы почувствовать единство, чтобы увидеть, как он сидит в домашних трениках, ну, то есть вот почувствовать, пережить какой-то другой опыт. К концертной деятельности, к звукозаписывающей деятельности, к музыкальным трансляциям. Это не имеет абсолютно никакого значения. Это жанр, если он сложится, то он сложится именно как камерный для интровертов, как для нас с вами. И никогда он не станет заменой больших концертов.
Ну, мне, кстати, очень интересно сейчас наблюдать, какие будут появляться новые форматы, как будут выходить из ситуации там, музыканты, актеры, главное, актеры тоже интересно. Ну, я уже видела, конечно, как там оперные певцы и певицы исполняют свои арии и прочее, но а вот что делать со спектаклями? Хотя я тоже видела, что там театр ДОК что-то сочиняет, и Гоголь-центр придумывает какие-то варианты с онлайном. Ну, то есть это любопытно, как мы сейчас все это будем трансформировать. Вот, но интересно, какие формы потом сохранятся, когда этот карантин закончится, и мы опять все выйдем в офлайн, вот что из этого останется?
Вообще-то, если задуматься, мир очень хрупок, но это такая пасконная такая банальность. Все, что происходит с нами сейчас, вот оно напоминает нам просто только лишь об этом. Да? Но тем не менее, человечество не прожило бы так долго, если бы оно не умело забывать. Это не то, что выбросить из головы, да? А ну, как бы отодвинуть в сторону и идти дальше. Вот я думаю, что человечество преодолеет и эту заразу в том числе, именно потому, что оно не может жить в состоянии тревоги постоянно.
Хочу некое промежуточное резюме подвести. Мы прекрасно обойдемся без памяти об этой пандемии.
Я бы даже прогнозировал, что люди сознательно будут выбрасывать это из коллективного массового, потому что ну кому охота вспоминать плохое? После Второй мировой войны вернулись домой миллионы людей, десятки миллионов людей, выживших так или иначе, победивших, да, это понятно. Разве человечество замолчало? Разве человечество перестало двигаться вперед? И разве главной темой стала рефлексия по поводу того, что случилось? Да нет же! Главной рефлексией стал, извините меня, рок-н-ролл. Попытка вернуться, наоборот, пересоздать этот мир заново и как бы танцевать совершенно еще более безобидные танцы.
Я сейчас слушаю эти песни, которые поют друг другу соседи многоквартирных домов. Этих записей много в Ютубе. Их поют в Нью-Йорке, в Бергамо, в Праге, в Челябинске, да везде. И думаю, что мы не сможем отказаться от того, чтобы оставаться людьми. И если постараемся, то останемся людьми хорошими. Ну, по крайней мере, чуть лучше в целом. Ведь мы можем отказать себе в чем-то, чтобы сберечь друг друга. Может быть, мы это и забудем потом, но примем к сведению.